Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашего сегодняшнего гостя приветствую. Режиссер, актер, продюсер Александр Назаров. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и вообще просто скажу, что мой друг.
Да.
Это сразу создаст правильную атмосферу в нашей студии. Я вас поздравляю с наступающими праздниками Нового года и Рождества Христова.
Спасибо.
И очень рад, что вот мы с вами встречаемся здесь, на волнах радиостанции «Вера».
Это тоже мне очень приятно.
Ну и к тому же повод у нас прекрасный. Недавно в театре «Современник» вы выпустили спектакль по пьесе Мориса Метерлинка «Чудо святого Антония».
Да.
И я вам первый вопрос задам словами Воланда из «Мастера и Маргариты». То, что он спросил у мастера, что в наш век вы не нашли другой темы, как выпускать спектакль о чуде святого Антония?
Ну, вы знаете, Константин, ну, наверное, не нашел. Я не помню, что ответили Воланду, что ответил мастер Воланду. Вот. Ну да, не нашел. Мне кажется, что это... Ну, как бы, если верить Еже Гротовскому, то основная функция культуры – это компенсационная функция, да, то есть нужно что-то компенсировать. На сегодняшний день вот темы, которые затрагивает, которые затронуты в пьесе Мориса Метерлинка «Чудо святого Антония», они одновременно не в тренде. Ну, они мимо тренда, как вот поет один автор. Вот, точно так же они и в тренде. Вот, то есть там о чем идет разговор. Мы с вами живем в век такой позитивистский, да? Вот, мы все материалисты душой, мы так воспитаны, как говорил Пестель. Я душой материалист, но протестует разум. Вот, я думаю, что мы с вами подходим к некому рубежу, когда как-то изменится ситуация духовная. Вот, и поэтому, мне кажется, в этом смысле пьеса Мориса Метерлинка о чуде, которого современный человек не ждет и не верит в него, это очень актуально. То есть мы находимся как бы на пороге какого-то, мне кажется, перехода куда-то в другую, да, вот, в какую-то другую стадию, когда чудо станет точно так же легитимизировано, как и на сегодняшний день оно как бы лишено этой легитимности, да, вот так мы скажем.
Но если напомнить сюжет тем, кто давно не перечитывал «Чудо святого Антония», не раскрывая всех подробностей, просто общую фабулу, в семье умирает богатая тетушка или бабушка. Семья уже делит наследство, уже празднует, за столом сидит. И тут приходит святой
Антоний.
Это
поминальный стол.
Поминальный стол. И тут приходит святой, католический святой Антоний Падуанский, очень почитаемый в католическом мире. Вот живой святой пришел в этот дом и говорит: я пришел вам чудо совершить.
Там очень важный нюанс, что он пришел по молитве. Молитву молилась служанка умершей.
Да, вот, молилась служанка, да. И вот по молитве служанки пришел святой и говорит: ну, я готов молитву исполнить, да, вашу тетушку или бабушку воскресить. Mm. Все, конечно, несколько удивлены, потому что под вопрос наследство встает в этот же самый миг. И, в общем-то, начинается сюжет. То есть спектакль о том, что люди благочестиво, может, даже как бы верят в религиозные ценности и истины, но на практике лучше без них. Вот вам с артистами эту тему приходилось обсуждать? Она вообще находит отклик в современном человеке? Ведь артисты тоже, вот часть современного общества, живут там теми же ценностями, ездят по тем же там станциям метро и думают о том же, читают те же телеграм-каналы, условно говоря.
Да, было, как мне показалось, было достаточно легко. Вот. Более того, приходилось даже бороться. Например, с замечательной артисткой Еленой Мелиотти, которая исполняет роль Вирджинии, я пытался ей объяснить, что, несмотря на всю набожность ее героини, она все равно, когда сталкивается непосредственно со святым Антонием, она в его реальность поверить не может. Ну, просто одно дело молиться, вот, а другое дело, когда по твоей молитве кто-то является и говорит: давайте, я сделаю, как вы просили. Вот.
Там Метерлинка есть потрясающая деталь, когда эта служанка говорит в том Антоне: вот мне госпожа оставила в наследство 3300 франков. И Святой Антоний говорит, и так я сейчас ее воскрешу, и все будет хорошо. На что эта героиня так говорит, как же я денег лишусь? Вот, и Святой отвечает, ну, если вам так важны ваши 3000 франков, она поправляет, нет, 3300, я прошу прощения, это очень важно, то это и не центом меньше.
Да, 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 да. Она говорит, тогда я не буду воскрешать. Она говорит, но в конце концов она согла, она говорит, ладно, хорошо.
Смирение проявляет и предпочитает все-таки чудо.
Воскрешайте, вот. Ну вот, да. Так вот, Елена Юрьевна, когда я Елене Юрьевне объяснял, что она говорит, как, ну он же пришел. Я говорю, Елена Юрьевна, вот если бы к вам сейчас, ну вот, вот по вашему, вот молитесь вы там святому Николаю, да, святителю Николаю, к вам, да, и вдруг он является к вам. Вы что, вот прям вот он явился, и вы как бы вот, он говорит, да. Вот и мне приходилось в каком-то смысле ее убеждать, хорошо, тогда играйте не себя, Елена Юрьевна, а кого-то другого. Вот. Было достаточно легко общаться с артистами на эту тему, я понимаю, что она находит отклик. И судя по первым спектаклям и в зрительской аудитории она находит эту тему, отклик.
Меня что удивило, могу вам признаться, и слушателям маленький секрет открыть, вы удостоили меня чести написать тексты для финальной песни в этом спектакле. Да. Я немножечко имею к нему по этому отношению, мне это очень приятно. Вот. И меня поразило две вещи. Во-первых, как определенные артисты внимательно к этому тексту отнеслись, так что даже звонили мне и пытались какие-то вещи там поправить, уточнить, предложить. А второе, собственно, самое главное, к чему я веду, к тому, что меня действительно удивила степень погруженности тех, с кем я разговаривал, но, если угодно, в евангельские смыслы. То есть люди предлагали какие-то образы, какие-то вещи, которые явно свидетельствуют, что люди с Евангелием знакомы, и не просто знакомы так шапочно, они как-то вот в него, ну, пытаются вдумываться. И меня это очень порадовало. И я просто хотел вам это сказать, мне кажется, это очень здорово. И я, честно говоря, не ожидал, что вот... что, видимо, вот таких артистов понабрали именно для этой постановки, которые могли на эту тему откликнуться.
Да, но это произошло с Божьей помощью совершенно так, случайно. Ну, понятно, не случайно, с Божьей помощью, но вот, поэтому мне как раз наоборот хотелось больше, чтобы это были люди мирские вполне, да, вот. И, в общем, это все люди мирские, но мы же даже ходили с исполнителем главной роли Святого Антония, замечательным артистом театра Вахтангова Женей Косаревым, вот, и Еленой Юрьевной, мы ходили в храм в католический, который на Лубянке находится, Святого Людовика, если не ошибаюсь, я не ошибаюсь. Вот познакомились там с замечательным отцом Фернандо. Вот, он мексиканец.
А ходили вот. С какой целью?
С целью очень простой. Мы хотели, ну, во-первых, как бы мы хотели неким образом, как бы у католиков, да, как бы получить, не, ну, как бы легитимизировать нашу затею. И отец Фернандо на общественных основаниях просто приходил к нам на репетиции, смотрел.
Интересно.
Я задавал вопросы, отцу Фернандо говорил, вот, отец Фернандо, он нам консультировал, ну, просто какие-то вещи он нам... давал, в том числе, был вопрос, а как святой Антоний воскрешает, что он говорит в этот момент, и мы использовали, благодаря отцу Фернандо, текст святого Петра, да, который, ну, в переводе на латинский язык, вот, когда он, по его молитве, происходило воскрешение, да, вот, то есть мы, как нам показалось, достаточно серьезно отнеслись к этому вопросу, вот, он показывал какие-то вещи, как вот, например, в католической традиции благословение, да, как его дают, да, когда его просят, ну, и так далее, и так далее. То есть очень много вещей, подробностей, что может быть, чего не может быть, вот. И, так что... Так.
Знаете, о чем я вот подумал, мне было бы интересно спросить. А вот у вас в спектакле святой Антоний такой, ну, грубо говоря, немножко блаженный. Вот он смотрит на этот мир глазами чистыми, почти детскими, и вот это такой образ. Вам приходилось, насколько я понимаю, на вашем творческом пути и с другими фигурами святых соприкасаться, в том числе в творческом отношении. Там, Сергием Радонежским, например, это был основной проект попыток съемок фильма о Сергии Радонежском. Вот вообще православный, скажем шире, христианский святой, вот он для нас, простых людей, кто? Он наставник, он ориентир, он недостижимый идеал, он близкий собеседник, если ему молишься. Как вы это переживаете?
Хороший вопрос, я на эту тему на самом деле не думал. Но я понимаю, что так или иначе, когда мы говорим о преподобных, то мы прежде всего касаемся темы молитвы. И ведь, ну, так получилось, что, я сейчас скажу специально как бы примитивно, так, есть кто-то, кто умеет молиться, а кто-то, кто молиться не умеет. Вот, и, я никогда, то есть мне казалось, что, ну, как бы молитва – это не мое, да, ну, то есть я не умею молиться, мне так кажется.
Вот, я очень... Тем не менее вы молитесь.
Да, ну я пытаюсь прорваться, пытаюсь это сделать, но тем не менее я не могу сказать, что хочу... Хотя это неправда. Вот то, что я сейчас говорю, неправда. На самом деле все наши молитвы там слышатся. Это точно. Это я говорю, ну, как сказать, ну, странно было бы, если бы были у меня опыты общения с людьми, которые были, видимо, уверены в том, что они великие молитвенники. Мне кажется, что это не совсем скромно. Вот так вот. Вот. И когда ты сталкиваешься, когда ты думаешь о преподобном, то ты понимаешь, что это прежде всего великий молитвенник. Это тот, чьи молитвы слышатся. И мы обсуждали, когда в том числе с отцом Фернандо, кто такой святой Антоний? Ну, он точно так же, как и апостолы, это заступники, да, то есть это те, чьи молитвы, да, слышатся Господом прежде всего, то есть он где-то там находится. Вот. Я так, ну, как бы, как я понимаю, вот вы задали вопрос, ты задал вопрос, Костя, вот я понимаю, что для меня это прежде всего вот этот, да, как бы заступник-молитвенник, да, это тот, кто, чьи молитвы Господу слышны, прежде всего. Потому что наставник, ну, наверное, но хотя у нас, в общем, наставник-то один. И у этих молитвенников, и у нас это Иисус Христос, да? Вот, это наш наставник. Вот. А все мы остальные дальше, у кого сколько хватает сил и возможностей, ну, как бы, да, вот куда-то туда двигаемся, куда-то туда идем. Вот я, наверное, так бы сказал все-таки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Назаров, актер, режиссер, продюсер, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот, я хотел бы немножко к вашей биографии обратиться и спросить, раз уж мы заговорили о религиозном мировоззрении, вот о чем. Известны примеры, когда человек, приходя к вере, начиная воцерковляться, с актерской профессией рвет все отношения по каким-то разным причинам. Но вот у вас так не произошло. А ваш приход к вере каким-то образом отразился на том, что вы делаете в профессиональном плане?
Ну, сложный тоже вопрос. Я как бы так вот... Ты вот сейчас задал этот вопрос, а я понял, что я над тем никогда не думал.
А вот повод подумать.
Да, поэтому легче отвечать на вопросы, на те темы, на которые ты думаешь периодически. А здесь, правда, даже не знаю, что ответить. Ну, конечно, хотя, понимаешь, дело в том, что как я познакомился с тобой, в том числе, с синодальным отделом, когда мне вдруг начали рассказывать разные люди, в том числе люди, представляющие церковь, что сериал, который мне довелось, ну, как бы принимать участие в его создании, «Не родись красивой» — это очень христианский сериал. Да?
Тут надо сказать, что вы не просто принимали участие в его создании, вы были его режиссером.
Да, режиссером.
Одним из, в общем-то, тех, кто его запускал и делал непосредственно, то есть это ваш проект.
Ну да, запускал его точно. Я, у нас была целая режиссерская группа, я считаю, что это все-таки я представляю большую команду и режиссерскую, и продюсерскую, и это делали и все-таки Амедия, Александр Завенович, Акоп. Вот я почему так... Не в том плане, что я себя как-то нивелирую, ну правда, как бы Илья Поперных, креативный продюсер, то есть нас было много, Вот. Но, конечно, какое-то слово имел и я в этом смысле, будучи, да, действительно главным режиссером этого проекта. Так вот, к чему я говорю. Действительно, когда мы заходили в этот проект, в нем было как бы такое стихийное, осознанное, неосознанное, но христианское как бы основание, как это я уже сейчас точно понимаю, когда мы говорили, что да, эта девочка будет красивой, богатой, но не потому, что она хотела быть красивой и богатой, а потому что ее воспитали советские родители. Может быть, с точки зрения современного такого взгляда, не самые далекие люди. Да? Как это? Папа военный в отставке, мама бывшая учительница школьная. Вот. И они, ей, эти советские папа и мама, в сталинской квартире вложили очень важную вещь в голову, что самое главное – это кому-то или чему-то служить. Вот. Ну, на самом деле, это идея любви, да, так или иначе, основа любви. И вот если ты будешь кому-то служить, что-то, если ты будешь с этим заходить в мир, то у тебя все сложится. А если будешь заходить с чем-то другим, то не сложится никогда. Вот это была своеобразная форма такого протеста против той идеологии, которая нам насаждалась там в 90-е годы, в том числе образ женщины другой, да, и не только женщины, и мужчины. Так вот, вот да, это было, да, и я почему вам так говорю, потому что, как бы, ну, это было еще до момента, когда я всерьез пришел в церковь и, как бы, стал человеком, не знаю, выцерковился, не выцерковился, но стал человеком церковным. Еще прошло 5 лет, прежде чем я там оказался, по разным причинам. Вот, и получается, что как-то это во мне жило, да, и, то есть во мне, видимо, ну, как в каждом из нас, вот, хоть чуть-чуть, но жил Христос, и желание каким-то образом соответствовать этому. Поэтому я не думаю, что что-то изменилось в том, что я говорил, хотел говорить и собираюсь говорить. Я думаю, что я скорее утвердился в этом пути, и, ну и дальше сейчас уже более осознанно это делаю. Вот. Хотя для меня, я понимаю, что, как мне кажется, все-таки единственный правильный путь – это все-таки делать популярный жанр. Да? То есть обязательно доносить эти идеи нужно в популярном жанре. Да? Я ничего против некого такого артхауса и эстетства не имею, вот, но мне кажется, что сейчас это очень важно делать. Потому что все советское кино, оно было на самом деле очень идеологически, оно было очень христианским. Это важно. Все советское кино, я имею в виду, которое было не идеологическое кино, а вот такое, вот знаете...
Например?
А?
Данелия?
Данелия, Рязанов, извините, «Берегись автомобиля», что это такое? Это очень христианское кино.
Мы сейчас... Такое Дон Кихотство.
Ну да, оно очень именно... Хотя я думаю, что Иннокентий Михайлович Смокновский думал об этом, зная чуть-чуть этого человека, в смысле, не лично. Вот. А мы как раз сейчас, в том числе образ Юрия Деточкина с Женей Косаревым, когда делали «Святого Антония», мы просто говорили, а вот, в общем, кто ближе всего? Вот тут, скорее всего, Юрий Деточкин ближе всего. Ну, это я привожу пример каких-то вещей таких уже. Ну, вот. И вообще советское вот это кино, оно было очень христианским, да, по сути. Ну, вообще Советский Союз, это было очень странное такое и с идеологической той точки зрения мероприятие, потому что оно было очень христианское, было такое христианство без Бога, да, когда Христос был заменен коммунизмом, да, ну, как, я думаю, что это то, что помогло большевикам вообще остаться у власти, да, ну, как бы и удержать власть, написать кодекс строителя коммунизма чуть ли не по Нагорной проповеди, вот, и мы все были воспитаны в идее служения. Я просто это говорю...
Скорее не по Нагорной проповеди, а по 10 заповедям.
Ну, наверное, да. Ну, я уж не знаю, чем они руководствовались.
Может, Нагорная проповедь без фигуры Христа, которую ты произносишь, она чрезвычайно проблематична. Ну, блаженны плачущие, блаженны нищие духом, там, блаженны алчущие праведности, блаженны, когда вас гонят. Да? Если это говорит Бог человек, ты понимаешь, что это так и есть. Вот. А да, мысль о том, что кодекс строителей коммунизма – это в 10 заповедей, переложенных просто без фигуры Творца.
Да.
Хотя многое все-таки теряется без фигуры Творца. Как ни крути, мораль остается, а какой-то глубины...
Конечно, я понимаю тебя, но а как иначе еще было? Тут же была задача-то, она была вполне политическая. Эту страну, да, глубоко православную, глубоко христианскую, Вот. Нужно было каким-то образом у власти, каким-то образом над ней власть удержать. А как это можно было сделать? Нужно было придумать что-то, что было бы им понятно. Вот. Ну, и с другой, ну, и в результате вот достаточно лихо придумали. И мы в результате воспитывались в очень странном таком... в нас было такое очень христианское сознание без Христа, без Бога.
Ну, были идеалы служения,
да,
дружбы, чести.
Конечно.
Посвящение себя большому делу, которое больше, чем ты сам.
Конечно. И в результате, ну, там, говоря словами, там, насколько я понимаю, в нас... Так или иначе, нам пытались привить идеалы, что мы должны быть личностями, да, то есть мы должны прежде всего как бы жить не для себя, да, а потом вдруг как бы изменилась ситуация, вот пришли 90-е годы, в котором нам начали объяснять, что ты вовсе не личность, что ты индивидуум, что ты должен жить для себя, что ты должен... прежде всего, любить свои активы и пассивы.
А индивидуум, само слово, означает неделимый далее, то есть предел деления, вот абсолютный эгоизм такой.
Да.
Вот я вот абсолютно последняя часть, которая от всех отделилась. Вот дальше делить уже некуда, все. Я абсолютно атомарен и абсолютно самодостаточен, и мне никто вообще не нужен.
Ну да, так и есть. Вот нас стали к этому подводить, и, в общем, мы в это даже на какое-то время попытались поверить. Ну, в общем, не получилось. У меня, во всяком случае, не вышло.
Я вот о чем подумал. Вы сказали про популярный жанр, об этом еще спрошу обязательно, но перед этим спрошу вот о чем. Буквально недавно вы мне рассказывали, и я хотел бы, чтобы вы нашим слушателям рассказали, как вы впервые посмотрели «Страсти по Андрею» Тарковского, который теперь нам известен как Андрей Рублев. Или не впервые, но вот тот показ, который на вас впечатление произвел.
Да. Да. Ну, важно, что мы тут... нашли такую важную подробность, что, скорее всего, Костя, это произошло где-то вот в момент, когда ты появлялся на свет.
То есть в ноябре 86-го года.
Да, в ноябре, это точно был ноябрь 86-го года, когда Тарковский вернулся в нашу страну, я имею в виду, образно говоря, вернулся, его опять разрешили у нас, вот, и тогда возник фильм «Страсти по Андрею». Именно вот эта вот режиссерская версия, как бы длинная, да. Ну, на самом деле, там принципиальной разницы такой вот нету, но все равно там начали показывать «Страсти по Андрею», а не Андрея Рублева. Я помню, я до этого Андрея Рублева смотрел, ну, несколько раз точно. Мне было 20 лет к этому моменту, к 86-м году. Я был человеком, в общем, в принципе, из интеллигентной московской семьи, вот, и, соответственно, Андрея Рублева я смотрел, вот, и вот я уже вернулся из армии в 86-м году, и когда Тарковского вернули на наши экраны, то я пошел, как сейчас помню, в кинотеатре «Рекорд», кинотеатр «Рекорд» был в Лужниках, в большой спортивной арене. Он там помещался, и там периодически показывали какое-то хорошее кино. Я много чего там, кстати, смотрел. Почему-то именно там непонятно, почему. Я помню, что мы еще там в начале 80-х годов туда ходили, там показывали Алена Рене, там показывали какие-то фильмы, грузинское кино. Я не помню, почему, но почему-то в «Рекорде» это показывали, там, значит, показывали, там был сеанс «Страсти по Андрею». А так как я учился тогда в Ленинском педагогическом институте на филфаке, то это было близко от Фрунзенской. Я пошел, соответственно, где-то сбежав с каких-то пар, я пошел посмотреть вот «Страсти по Андрею». И на меня тогда уже в таком осознанном возрасте это произвело какое-то, ну, очень, ну, сильнейшее впечатление. Я подробностей не помню, но я смотрел как бы этот фильм совершенно заново, новыми глазами. Я помню, что вот это самое главное, то, что должно происходить с человеком, когда он посмотрел что-то, да, вот когда я вышел на улицу. Я в этот момент шел по этому темному ноябрьскому миру московскому. Мне навстречу попадались прохожие какие-то сумрачные. 86-й год, в общем, в принципе, особого не было. Радости какой-то сумрачной, с авоськами попадали. И я удивлялся сам себе. Я любил этих людей. Почему-то просто шел и любил этих людей. Мне хотелось что-то плакать, и я их любил. И я понимаю, что я вдруг тогда осознал, говорю, вот такое и должно происходить с человеком, когда он выходит с чего-то очень важного. Это, кстати, было одновременно с этим, я должен здесь назвать этот фильм, когда я посмотрел фильм «Покаяние», это было одновременно с
этим. Тенгиз Абдуладзе.
Да, Тенгиз Абдуладзе. «Покаяние» тогда, это был такой, ну, с помпой, и я вдруг понял, что я посмотрел, на меня это произвело сильное впечатление, а зачем нужна дорога, которая не ведет к храму, и вот дальше у меня удивительная вещь, на следующий день я увидел за стеклом, ветровым стеклом некоего водителя на грузовой машине портрет Сталина. И я удивился себе. У меня после этого фильма родилось желание подойти к этому водителю, начать выяснять отношения чуть ли не до драки. И вдруг я себя остановил. Я понял, что странное впечатление производит на меня произведение. Причем я обожаю Тенгиза Абдуладзе. «Древо желания» — одно из моих там любимейших фильмов. Вот. Тут я вдруг удивился себе, да, как иногда вот с обидой, со своим каким-то комплексом того времени, вот этого пережитого, мы вдруг делаем высказывание, которое, вполне вероятно, я тут, может быть, это на меня конкретно произвело впечатление, вот, но я понял, что я, как бы, это не мое, так вот, нехорошо.
Лучше любить людей в духе того, что вы почувствовали после Андрея,
да,
Тарковского.
Я понял, а вот так вот надо, вот когда человек выходит, и вот он с ним и такой. И такое, когда происходит, когда ты хочешь, когда у тебя такие слезы радости, вот я помню, что эти слезы радости, которые рождались у меня там после, уже в таком осознанном возрасте, когда я смотрел «Дорогу» Феллини, да, вот эти слезы радости, да, вот в финале.
Потрясающе. Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Александр Назаров, актер, режиссер, продюсер и мой друг. Что немаловажно, у микрофона Константин Мацан. Скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, напоминаю, Александр Назаров, актер, режиссер, продюсер. И мы продолжаем наш разговор. И я не без умысла попросил вас эту историю припомнить про тот просмотр фильма «Страсти по Андрею». Вот почему. Вы не раз в своих интервью говорили о том, что... развитие искусства идет по пути канонизации нескольких жанров. Чья это мысль?
Это я вычитал у Виктора Борисовича Шкловского.
Да, давно. И поэтому вот тоже вы не случайно сейчас упомянули популярный жанр о том, что важные смыслы, христианские смыслы у человека, о служении нужно доносить, что вполне понятно, через популярный жанр, чтобы больше людей посмотрело, увидело, чтобы не было какого-то, не знаю, препятствия в виде сложного языка повествования и так далее. Кто бы спорил. При этом все-таки хочу по-журналистски заострить этот вопрос. Вот у меня есть ощущение, что через популярный жанр можно донести христианские смыслы, но самые общие, самые простые. Вот хорошо служить большой идее, хорошо быть честным, хорошо не брать взяток и так далее. Это все замечательно, но вот по-настоящему поворот экзистенциальный, как с вами произошел после «Страсти по Андрею», все-таки может донести только, ну, более сложное, более глубокое искусство, вот такое, как, например, Андрей Тарковский. Что вы об этом думаете? Можете поспорить.
Не, я не буду спорить, потому что я не думаю, мне на самом деле Тарковский — это вовсе не сложное.
Да?
Да, это не сложное искусство.
Ну, авторское кино все-таки по сравнению с популярным жанром. Я помню, мой дедушка, я тоже вам об этом рассказывал, после просмотра «Зеркала» в кинотеатре шел по улице и говорил, что я буду жаловаться, я буду писать, как такое можно показывать. Я обожаю фильм «Зеркало», это мой любимейший фильм Тарковского, я вот его могу пересматривать просто раз за разом.
Ну, наверное, это некое мое восприятие. Здесь я тоже признаюсь в любви именно к фильму «Зеркало». Я очень его люблю. Впервые вот, тоже рассказывал эту историю тебе. Впервые посмотрел его где-то зимой 82-го года.
Ну, как это было, напомните. Да, мне это... и нашим слушателям что-то интересно.
Да, это было очень... Как тогда? «Зеркало» же нельзя было посмотреть, просто его нигде не было. Вот. И периодически были какие-то... Была какая-то информация. Завтра... Ну вот, и нам пришла информация. Ну, вот
не... Передавалась из уст в уста информация.
Из уст-уста,
сарафанное как-то, радио, да, такое.
Как-то перестукивались, и значит, вдруг пришла информация, а я учился в 875-й школе, вот здесь на юго-западной, и эта школа была, тогда называлась с эстетическим уклоном. У нас был кинофакультатив в школе, который вела Алла Ивановна Степанова. Вот. Параллельно было еще огромное количество всяких факультативов. Значит, так вот, мы тогда получили информацию, что в подмосковном Калининграде, в городе Подлипки, Дачное, завтра где-то среди дня в каком-то клубе будет сеанс «Зеркала» Тарковского. И я видел, как в Подлипке Дачное съезжалась вся Москва. То есть как-то она, ну, то есть вот вся... А мне тогда было лет 15, еще 16 не было. Вот. То есть я был совсем маленьким парнем, совсем маленьким. Вот. И мы туда поехали. Как в этот маленький клуб могло набиться столько народу, я даже себе сейчас представить не могу. Вот. Мы туда набились. И мы смотрели. Я не помню, сидел я, стоял, лежал. Но я впервые видел «Зеркало» Тарковского. Вот. Я, конечно, не буду врать. Я, наверное, ну, просто тогда это было так. Это был Тарковский, это нужно было смотреть. И я смотрел. Вот. Мой папа, будучи большим поклонником советского киноавангарда 20-х годов, для него Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко, Кулешов были все, он терпеть не мог Тарковского, приблизительно как твой дедушка. Вот. И он тоже смотрел в «Зеркало» и, значит, тоже выражал свои отрицательные эмоции по этому поводу. Вот. И, мне по рождению, по существованию в определенной среде нужно было восторгаться этим. Вот. Ну, просто понимаете, мы как бы... Я относился к среде, в которой Пастернака тоже не читали, но он им нравился, понимаете меня, да?
Вот. Ну да. Да. Как в одном фильме недавно было сказано, сегодня Бродского не обязательно знать и читать, достаточно его любить.
Ну да, это правда, так оно и есть. Вот. И вот к чему я говорю? Я говорю к тому, что мы приехали туда, я смотрел этот... фильм впервые посмотрел, он произвел на меня сильное впечатление, в частности, тем, что я, наверное, мало что понял. Потом я пересматривал этот фильм много раз, точно так же вот помню, что в 86-м году, когда Тарковский вернулся, это уже были другие ощущения, другие впечатления, а когда я вот уже сейчас уже в зрелом возрасте посмотрел несколько лет назад... Да, это да. На самом деле он очень несложный фильм, там просто нужно понимать, что вот это вот некий сон человека, да. И когда ты все понимаешь, то там все очень хорошо складывается. Вот это некий, ну, сон человека, как я себе транслирую. Поэтому мы никогда не видим главного героя, мы только слышим его. Вот. А почему мы об этом заговорили, я уже не понимаю.
Потому что я спросил, я попытался сопоставить те смыслы, которые можно донести через популярный жанр, и те, может быть, более тонкие, более глубокие, может быть, даже менее вербализированные смыслы, которые больше ощущаются, чем проговариваются, которые все-таки более авторский жанр доносят. Я почему об этом спрашиваю? Потому что, ну, совершенно понятно, что работы в жанре популярном — это неплохо, это просто так есть, это факт. Вот ты должен делать уступ к этому жанру. Ты должен там построить историю так, чтобы она была интересной и смотрибельной. Или читабельный. И ты неизбежно чуть-чуть как бы жертвуешь, может быть, тем, что хочешь сказать, потому что всего-то сказать не можешь, но вот сколько у тебя хватает пространства вот в этот сюжет вложить, чтобы это было не нудно, не скучно, не назидательно, столько ты и вкладываешь. А там, условно говоря, режиссер, который не так сильно об этом заботится и, ну, в хорошем смысле слова, творит, как видит, Вот там, возможно, чудо преображения человека, как, повторюсь, как получилось с вами после того, как вы посмотрели «Страсти по Андрею». Эта мысль есть, я на ней не настаиваю, просто об этом размышляю.
Я прошу прощения, Кость, но я должен сказать, что на самом деле наш Бог, да, Иисус Христос, он работал в весьма популярном жанре, рассказывая свои притчи.
Хороший ответ. Да. Хороший ответ.
Да, и вот ничего более простого и понятного. И в этой ситуации мне всегда казалось, я в какой-то момент даже студентам своим говорил, я говорю, что я уверен в том, что Господь рассказывал свои притчи обязательно с юмором. Ну, я не представляю себе, вот, чтобы он рассказывал вот, во время он, как мы сейчас привыкли на литургии слышать Евангелие. Мне кажется, что он очень просто рассказывал. Вот смотрите, ситуация такая.
Жил-был на свете. Исследование, да, в котором попытались греческий текст Евангелия перевести обратно на арамейский диалект, на котором Христос говорил. И есть такая гипотеза, что если на арамейский перевести, получится стихи. По крайней мере, как бы какая-то очень красивая, складная, такая едва ли не ритмизированная поэтическая речь у Христа была. То есть не только притча, а еще немного такая даже вот поэзия была в этом, какая-то, может быть, такая высокая, белый стих, но что-то было такое.
Ну, может быть, я не говорю. Но мне вот как комедиографу гораздо приятнее думать, да, что Господь рассказывал это почти как анекдот. Ну, мне почему-то кажется, что это так и есть. Ну, он же детям рассказывал, очень простым людям. Ну, попробую рассказать действительно.
Знаете, о чем я в этой связи хочу спросить? Я не могу удержаться. Я помню, была в свое время какая-то старая телепередача, я видел в Ютубе ее просто архивную запись, где двое человек беседуют. Эти двое оба великие. Марк Анатольевич Захаров и рядом с ним философ Мераб Мамардашвили. И Захаров спрашивает Мамардашвили: чего вам вот не хватает в современном человеке жизни? И Мамардашвили говорит: не хватает такой евангельской веселости, радости. Это вообще очень важная тема для этого философа. Захаров за это прямо уцепился, как ведущий. А, вот это интересно, ведь в Евангелии есть вот веселость такая, божественная. И дальше Захаров, как режиссер, говорит: мне кажется, если бы я ставил вот какие-то там сюжеты из Евангелия или притчи Христа, я бы тоже шел через юмор к ним. Вот, видимо, у вас это отзывается.
Да, безусловно. И мне кажется, что это единственно правильный ход. Ну, неспроста же, пустите детей, приходите ко мне. Ко мне приходит мой сын Юра, да, и я должен ему что-то важное сказать. Я же не буду ему, ну, сейчас пока не буду ему точно зеркало Тарковского ставить. Да,
просто. И только если нет задачи, чтобы он быстро заснул.
Ну, да, я ему все-таки вот в идеале, ну, да, если ты хочешь каким-то образом до Юры что-то донести, то ты ему лучше поставь его любимый фильм «Операция и другие приключения Шурика».
У меня тоже Серафима, да, шестилетний, обожает Шурика, ну, и Мишка тоже, они смотрят,
ну,
прям.
Ну, как? Вот теперь представьте себе, что Шурик транслирует евангельские истины, понимаете? Ну, это ничего лучше представить себе нельзя, да? Ну, просто с точки зрения культурного какого-то культурного явления, да? Я не говорю, что...
Но вообще новелла, да, на стройке очень нравственно, да, нагружена и в хорошую сторону, надо сказать.
Абсолютно согласен. Я как раз хотел сказать, не хочу ни в коем случае унизить Гайдая. Мне как раз кажется, что то, что делал Гайдай, это весьма... Он в любом случае подходил... Это христианский взгляд на мир.
Да. По поводу детей, юмора и Евангелия. Я помню, один преподаватель на занятиях по библистике сказал такую вещь. Говорит, Христос, когда пришел на землю, он же... обращался к образам, которые понятны человеку того времени. Вот тесто, Царство Небесное подобно закваске, вот там женщине, которая заквасила тесто, там, подобно Царство Небесное чему? Жемчужине, которую человек на поле потерял. Если бы Христос прошел сегодня, говорил преподаватель, библеист, ученый, он бы, наверное, обращался к образам, которые есть вокруг нас. И я вот это все своему сыну десятилетнему пересказываю и говорю, то есть, наверное, можно пофантазировать, что если бы Спаситель сегодня к нам обращался, он бы сказал: Царство Небесное подобно месту, в котором мобильный телефон никогда не разряжается. И наш мой Мишка вскочил: я туда хочу, сказал он, я в это место хочу. Ну вот работает.
Работает, это правда. Но вот это вот как раз и есть такой популярный жанр, в котором ты разговариваешь. Вот я думаю, что даже Христос нам заповедовал говорить с людьми на понятном языке.
Ну, радуйтесь и веселитесь, говорит Христос. Эта веселость не такая бездумная, какая-то, не знаю, опьяненная чем-то, а божественная веселость, радость от того, что Бог нас любит, и все будет хорошо в итоге.
Ну да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Назаров, режиссер, актер, продюсер, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я бы вот еще о чем хотел вас спросить. Недавно у нас на «Радио Вера» вышла программа с молодым театроведом Настей Казьминой. Мы говорили о российском советском театре. Эфрос, Ефремов, Любимов, Захаров. Как о пространстве вот такого своеобразного, ну, духовного поиска в советские годы. Я не раз слышал мысль эту от старших, от людей старшего поколения, что, ну, не было так уж много возможностей пойти в храм в советские годы. Кто-то просто не был воспитан в церковной среде, большинство. Но душа просит духовного поиска. Не только вот душа, не только тело, а что-то такое еще про высшее, про важное, про внутреннее. И вот таким заменителем церкви в очень особенном смысле был театр, в принципе, вот духовная культура. Я даже помню, моя бабушка, царство небесное, говорила, ну вот она жила за городом, говорила, вы в Москве живете духовной жизнью, в театр ходите, в музеи. Сейчас я уже понимаю, что духовная жизнь — это про молитву и литургию, но вот для бабушки не церковной, вот вся область культуры и искусства была областью духовной жизни. Вы много помните из тех лет, как зритель просто. Вы учились на курсе Любимова в Щукинском училище. Вы рассказывали, как вы ездили, опять же, с классом в Санкт-Петербург на спектакле БДТ Товстоногова. Вот сейчас, уже смотря из сегодняшнего дня, что вам больше всего вспоминается вот именно в том контексте, о котором мы говорим, когда театр давал человеку, может быть, помимо желания режиссера или, может быть, помимо какого-то осознания этого зрителям, вот какие-то примеры погружения в важные смыслы.
Ну, я думаю, что действительно сказать, что театр был заменителем...
Нет, в очень особенном смысле.
В очень особенном смысле, я это подчеркиваю. Это важно, да.
Не в прямом смысле.
Да, очень особенно. Ну, тут нужно сказать, что театр точно так же, как и советское кино. Это был... Ну, вот у Стреллера есть замечательная формула. Театр для людей. Ну, вот это был театр для людей. И вообще, нужно сказать, что тогда в театры мог прийти любой, посмотреть и все понять. И там было очень интересно в театрах. Это я помню по свои детские ощущения. Мне невозможно было за уши отодрать от театра, когда ты вдруг понимал, когда ты... Попасть в театр на Таганке было невозможно. Мне было 14 лет, когда я начал туда ходить. Я мальчишкой стоял около театра на Таганке, в метро спускался. Я стрелял лишние билетики. Билеты стоили недешево по тем временам. 2,5-3 рубля. Это были большие деньги. Я брал у родителей, просил. Я стрелял билеты. Я их покупал. Я умел стрелять билеты. Это было счастье. Оторваться было невозможно. Это было, ну, как, я не знаю, что. Это была определенная форма какого-то алкоголизма. Наркомании какой-то.
В очень особенном смысле.
В очень особенном смысле. Ну, потому что невозможно было туда не ходить. Каждое посещение театра на Таганке — это был просто праздник. Когда ты выходил оттуда счастливый, понимаете, ты вот простоишь на морозе, вот, стрельнешь лишний билет, попадешь, и после этого ты сидишь, смотришь «Тартюфа». Очень веселый, смешной спектакль, в который я даже потом чуть ли не ввелся, когда уже у Любимого учился. Но тогда я помню прекрасно декорации Боровского с этими картинами, в которые вставали артисты. Я все это хорошо помню. «Послушайте» Маяковского, да, очень понятный, очень площадной спектакль по стихам Маяковского, по произведениям Маяковского и по биографии Маяковского. «10 дней, которые потрясли мир». «Добрый человек из СИЗО». Я могу сейчас перечислять. Или спектакли, которые сейчас уже никто не помнит по разным причинам. Там «Турандот» или «Конгресс обелителей» Брехта. Понимаете, когда там Любимов издевался, и вся сцена была завешена рулонами туалетной бумаги. Я помню, это почему был чуть ли не первый спектакль, который я увидел в театре на Таганке. Вот, стрельнув лишний билетик. Короче, это было счастье. Понимаешь, это очень важно. Был театр для людей. Это имеет отношение в том числе не только к театру на Таганке. Это в том числе имеет отношение к театру Товстоногова, потому что впервые действительно мы оказались в Питере в 1981 году. И первое, что мы сделали, с вокзала поехали в БДТ. И там утром шел спектакль «Пиквикский клуб». И мы пришли, настреляли билеты, купили как-то билеты, и мы сидели, мы смотрели «Пиквикский клуб». Я ничего не знал еще про этот театр, про театр Толстоногова. Вот. А там на сцене играли в этот момент, ну, это «Утренник». Это «Утренний» был спектакль. Там играли Николай Трофимов, Владислав Старжельчик, Олег Басилашвили.
Как... То есть мэтры ДДТ.
Да, утром. Это было счастье. Я до сих пор помню этот спектакль. Почему-то я помню, мы смотрели откуда-то сбоку из ложи. Я помню этот спектакль. Мне кажется, как Басилашвили выходил в этом образе этого пройдохи. Я помню прям, ну вот просто помню. Да? И потом это счастье продолжалось в моей жизни, когда я уже учился в Питере. Я уже Толстоногова, к сожалению, не было в живых, но я все равно, я видел спектакль вживую, видел спектакль «История лошади» с Евгением Лебедевым. Это
легендарный
счастье.
Легендарный спектакль, да, БДТ.
Это великий спектакль, это... Я даже не знаю, как это... Да, действительно, вот это я вам сейчас перечисляю спектакли. Было ли там духовное развитие? Да, конечно. Безусловно. Это были спектакли, которые попадали в меня, доходили в меня. Я помню прекрасно, что, сидя в театре на Таганке на спектакле «Преступление и наказание», я впервые услышал очень важную вещь. Мир нужно переделать, начну с себя. Угу. Я это услышал в 80-е годы в театре на Таганке в спектакле Юрия Любимова «Преступление и наказание». Вот. Это было сильное впечатление. Меня. Это происходило там, да. «История лошади» — это был важный духовный спектакль. Я его помню тоже. Мне кажется, вот прям в деталях помню этот спектакль. Вот. Ну, и мы видели, к нам приезжали люди, привозили спектакли. Мы видели спектакли Брука, мы видели спектакли Стрейлера. Да. Это все очень просто, очень понятно, да. И это запоминаешь на всю свою жизнь.
Я вот однажды был у вас дома, и пока вы не заметили, взял с полки книгу Гротовского. Я же Гротовского, и просто пролистал ее. Она вся просто исчерикана подчеркиваниями вашими. Там обведено, подчеркнуто, три восклицательных знака стоит где-то вот там на каждой странице справа-слева. То есть читали внимательно. А вот чему главному... Великий режиссер Гротовский через эту книгу вас научил?
Научил. Не только через эту книгу. Вообще, Гротовский для меня фигура ключевая в мировом театре. Да, это как бы фигура номер один. Я уже, мне кажется, сегодня уже даже Гротовского упоминал. Основная функция культуры — это компенсационная, да, функция культуры, компенсация. Мне это произвело сильнейшее впечатление. Я должен это как бы развить, потому что это не очень как бы известная мысль, но она очень глубокая. Он говорит о том, что зачем вообще нужна культура. Вот периодически в мире бывает как бы разлита какая-то идея, да, ее становится все больше и больше, и она одну чашу весов начинает, ну, перекос, да, то есть сейчас, задача человека, пользуясь словами отца Сергея Булгакова, как бы человек оставлен в этом мире хозяйствовать, да, наша задача поддерживать равновесие в этом мире. И вот когда на одной чаше весов огромное количество тяжести из какой-то идеи, в этот момент на противоположную чашу весов какой-то человек, кто-то, иногда художник, иногда философ, кто-то еще, выкладывает некое высказывание, некую идею, что-то еще, и она настолько сильна, что она уравновешивает эту чашу весов. Но это всегда именно момент компенсации. То есть настоящий деятель культуры... Назовем это так. Вот. Он всегда работает в каком-то смысле мимо тренда. Да? Он идет в противовес. Он выкладывает. И поэтому он приводил пример. Он говорит, что существует Франция, да, там, 30-х годов, абсолютно буржуазная Франция, абсолютно рационалистическая Франция. И тогда в этой Франции вдруг появляется Антонин Арто. Да, с его театром, и выкладывает на противоположную чашу весов свое высказывание. А одновременно с этим в Германии, да, фашизм, да, фашизм, и это какое-то торжество чего-то иррационального, чего-то... И в этот момент именно там появляется Брехт, да, как очень рациональное, очень понятное, весьма коммунистическое искусство, которое борется с этой странной духовной чумой, да, и это правильно. Так вот, в принципе, нужно всегда искать, как бы, в чем преступность твоего замысла, в чем ты идешь мимо тренда. Да, потому что высказывание в рамках тренда, вот, мне тут одна редакторша в кино, она сказала, говорит, когда я говорю, а вот давайте такое сделаем, она говорит, это сейчас не в повестке дня. Я думаю, блин, какое хорошее выражение. Если ты хочешь что-то действительно сказать ценное и важное, нужно понять, какова повестка. Да? А повестка такая, иди мимо нее, этой повестки. Все достаточно просто. Тогда у тебя будет заметное, внятное высказывание. Не факт, что тебе его легко дадут сделать, но обязательно нужно именно мимо тренда и идти мимо повестки дня, разрушать повестку. И вот это, собственно говоря, и есть Гротовский. Это одна вещь очень важная для меня, Гротовского. Ну и вторая, я ее, собственно, сейчас только что сформулировал, да, когда самый главный вопрос, а почему люди вообще ходят в театры, вообще что-либо смотрят, почему им это интересно? Гротовский пишет, потому что человек любит, ему важно быть свидетелем. Вот. И мне всегда казалось, что в этой фразе чего-то не хватает. Свидетелем чего? И я вдруг понял, в какой-то момент даже домыслил за Гротовского, я понял, что на самом деле, почему человек любит быть зрителем? Потому что он любит быть свидетелем преступления. Это важно. Очень важно быть свидетелем именно преступлений. Все остальное не очень интересно. Ты мне в свое время говорил, говорит, наш журналистик работает от 7 трупов. Ну, что-то ты мне говорил, да? То есть, когда есть какое-то количество, где-то кто-то...
Может что? Быть, интересно.
Да, да, ну, что за где-то... В каком-то издании сказали, мы работаем от 7 трупов. До этого ничего не интересно. Вот я вдруг понял, что на самом деле действительно человек хочет быть свидетелем преступления. Преступление, разумеется, нельзя понимать как некое криминальное преступление и так далее, но то есть, когда человек приходит в цирк, ему интересно посмотреть на акробата, который преступает законы
тяготения,
например. Да? Ну, так же нельзя, но это очень важно. Отсюда идет понятие, в том числе монтажа аттракционов Мирхольда Эйзенштейна. Да? То есть я хочу быть свидетелем аттракциона, я хочу быть свидетелем чего-то удивительного, когда что-то... Вот это как раз и есть Гротовский, да? Это именно свидетели... То есть в каком-то смысле
Гротовский... Но преступление-то, о чем вы говорите, то есть... Ты ждешь, что сейчас все вот об этом говорят так, да. А тут человек приступает, это общественное приступает, мнение, да. И говорит, что да. Совершенно другое. И ты абсолютно. Думаешь, а ведь это, а ведь так да. И есть, думаешь
да.
Ты.
И здесь это очень важно. Вот собственно, к этому Гротовский меня и, наверное, поэтому там столько подчеркиваний.
Вот, вот так. Вы упомянули отца Сергия Булгакова, его слова о том, что человек оставлен в мире хозяйствовать. Это, очевидно, его большая работа, его диссертация «Философия хозяйства». По-моему, это середина 10-х годов, сейчас точно не помню, какой это год.
Это какой-то чуть ли у него как бы на сегодня чуть ли не дипломная работа.
Да, это его большая диссертация. Да. А вот в более поздние годы, в 30-е годы, уже будучи в эмиграции, он обращается к христианской молодежи с такой речью, которая потом стала его известной статьей «Догматическое обоснование культуры». Я вот просто вот в завершении нашего разговора не могу себе отказать в удовольствии одну цитату оттуда привести. «Каково последнее задание культуры?» — пишет отец Сергий Булгаков. «Задача культуры — дело богочеловечества, то есть очеловечивание мира и обожение человека. В этом смысле задание культуры совершенно беспредельно. Христос явился истинным человеком и совершил вочеловечение мировой жизни. Поскольку мы христиане, мы должны идти и идем по этому пути, хотя и знаем, что никогда не достигнем цели. Но все же должны быть достижения. Мы должны творить, религиозно любя то дело, которое делаем, чтобы наши дела были камнями, приносимыми для строительства Царствия Божия. Недостижимый предел культурного творчества есть Царствие Божие».
Ну,
Аминь.
Добавить нечего.
Спасибо огромное. Актер, режиссер, продюсер Александр Назаров и мой друг, что для меня большая радость и честь, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я вас благодарю за эту беседу. Еще раз поздравляю вас и всех наших слушателей с наступающими праздниками. Ну, мы до Нового года и Рождества Христова еще не раз с вами на волнах Радио Вера встретимся. А пока прощаемся. Спасибо огромное. До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на Радио Вера.